ребенка будущие родители должны совершить гарбхадхана самскару. Этот обряд приводит ум отца в надлежащее состояние, и когда отец вносит семя в лоно жены, состояние его ума передается будущему ребенку, который благодаря этому станет преданным Господа. Сейчас гарбхадхана самскары не проводятся, поэтому, как правило, в момент зачатия детей родители охвачены вожделением. Такая ситуация характерна для нынешнего века, Кали-юги, когда люди, подобно кошкам и собакам, вступают в половые отношения лишь ради наслаждения. Поэтому в шастре говорится, что почти все в этот век рождаются шудрами. Но что касается Махараджи Агнидры, то хотя он и стремился попасть на Питрилоку, сознание его, безусловно, отличалось от сознания шудры. Он был настоящим кшатрием. Махараджа Агнидра захотел попасть на Питрилоку, а для этого ему нужна была жена, потому что человек, желающий родиться на Питрилоке, должен оставить после себя достойного сына, который будет ежегодно подносить ему пинду, просад Господа Вишну. Чтобы у него родился такой сын, Махараджа Агнидра решил жениться на девушке из семьи полубогов. Поэтому он отправился на гору Мандара, которую часто посещают небожительницы, и стал поклоняться Господу Браме. В Бхагавадгите сказано: «Кангша анта карманам ситхим яджанта иха девата». Те, кто хочет быстро добиться успеха в мирских делах, поклоняются полубогам. То же самое говорится в Шримад Бхагаватам: «Шри Айшварья Праджепсавах». Человек, желающий разбогатеть, иметь красивую жену и много сыновей, поклоняется полубогам. Однако разумные люди, преданные Господа, не становятся рабами материального счастья, олицетворением которого является красивая жена, дети и богатство. Вместо этого они стараются как можно скорее вернуться домой, к Богу, и потому поклоняются Верховному Господу Вишну. Еще раз перевод стиха. Махараджа Агнидра хотел попасть на Питрилоку, и потому решил поклоняться Господу Браме, главному из творцов этого мира, чтобы тот даровал ему достойного сына. Он отправился в долину подножия горы Мандара, где любят прогуливаться небожительницы, собрал цветы и все остальные необходимые предметы и стал поклоняться Браме и совершать аскетические подвиги. Дьяни Махараджа Агнидры, песня 5, глава 2, текст 2. Махараджа Агнидра – это один из сыновей Махараджи Приявраты. Мы уже читали в предыдущей главе, насколько велик был его отец Махараджи Приявраты. Его деяния сравниваются с деяниями Верховного Господа. То, что мог делать Махараджи Приявраты, никто не мог больше повторить. Так он управлял Вселенной и жил семейной жизнью. Поскольку Господь Брама настоял на этом, Махараджа Приявраты было достаточно желания отречения. Нарада, его духовный учитель, вложил его в сердце семя преданного служения. Поэтому у Махараджа Приявраты не было желания, не было материальных желаний. Как бы его ничего не связывало с этим миром. Но Господь Брама, он хотел, чтобы Махараджа Приявраты принял грихастха ашрам и управлял миром Вселенной. Он указал на это с точки зрения долга. Есть обязанности. То есть, если мы приходим в этот мир, все же мы должны что-то хорошее сделать. Даже если нам нет никакого дела до этого мира, если мы трансцендентно отречены, все же иногда по высшей воле, как Кришна, заботится обо всех живых существах. Иногда он использует такого возвышенного, преданного, как Махараджа Приявраты, ради блага других людей. И ради блага других людей Махараджа Приявраты должен был принять обязанности. И поскольку он женился, жил семейной жизнью, у него были потомки. Эти потомки, они разделили его царство. Все было поделено на различные острова, на различные зоны владения. Один из них был Махараджа Агнидра. Здесь описывается его история. Он был потомком чистого преданного. Но мы видим, что у него были определенные желания материальные. Он хотел попасть на Питрилоку. Я не знаю, в чем преимущество Питрилоки. Поскольку Махараджа Агнидра был в неплохих условиях. То есть он находился на много уровней выше земного уровня. Там достаточно много наслаждений. Говорит, что человек может испытать какую-то долю счастья, живя в этом земном мире. Но Ману, прародитель людей, в 100 раз наслаждается больше. Во 100 раз. Способность наслаждаться у Ману во 100 раз больше. Однако Брама, нет, Индра, да, Индра, царь полубогов, во 100 раз больше наслаждается, чем Ману. Брама во 100 раз еще выше. Господь Шива во 100 раз еще больше. И есть также трансцендентное блаженство, но безгранично практически. И очевидно, что человек не удовлетворяется наслаждениями материального мира. Какие бы они ни были возвышенные, они ограничивают нашу потенцию наслаждаться, поскольку наши потенции настолько безграничны, что не могут уместиться в материальном творении. Даже на планете Брамы говорится, даже на высших планетах, живое существо способно чувствовать неудовлетворение. Способно чувствовать неудовлетворение. Иногда даже Брама чувствует неудовлетворение от собственной деятельности, испытывает разочарование. Иногда он испытывает страх во время творения этого мира, хотя он творит Вселенную. Но мы видим, что эта материальная природа влияет на него. Итак, влияние материальной природы заключается в том, что она ограничивает нашу способность наслаждаться и увеличивает страдания. Так она действует. При этом материальные желания они могут сильно обостряться из-за чувства разочарования, неудовлетворения. Мы ищем счастье, но приходят также и страдания. Поэтому человек ищет, где место, где нет страданий. Поиски начинаются с материального мира. И даже Махараджа Агнидра, будучи таким возвышенным человеком, он пытался найти какое-то место, где нет страданий в этом мире. Даже он впал в иллюзию. На самом деле такого места не существует, а Брама была на локах Пунараварджуна Арджуна. Бхагавадгите Кришна говорит, от планеты Брамы, от самой высшей до самой низшей планеты, все они обитель смерти, обитель страдания, мритилока. То есть в этом случае нечего искать. Мы не можем найти такой обитель в материальном мире. И тем не менее человеку кажется, что есть какие-то места лучше. И это правда, есть места лучше для чувственных наслаждений. Но это не означает, что человек станет там счастливым. И даже в этом мире человек ищет, что лучше, а что хуже. Где он мог бы больше наслаждаться. Итак, эта потенция наслаждения, она существует. И в этом проявляется свобода выбора. Там, где больше наслаждения, хочу идти туда. Я делаю всегда такой выбор. И там, где меньше наслаждений, я отворачиваюсь от этого места. Так определяется мой путь, моя карма. Человек живет наслаждениями и мыслями о наслаждениях. Итак, Махараджа Агнидра, он решил подняться на Питрилоку. Питрилока, там находятся предки, и они находятся довольно долгое время, поскольку их потомки, их сыновья, их дети, они регулярно подносят им пинду. То есть им не нужно совершать, спускаться, часто спускаться над уровень и совершать какие-то частые жертвоприношения. Как если человек хочет подняться на Луну, он должен довольно часто спускаться. Есть такая ягья, которая поднимет человека на Луну, потом с дождем он упадет снова на Землю, затем эта капля дождя с душой войдет в семя пшеницы, зерна. Это зерно съест мужчина, и родится ребенок. Родится ребенок, вырастет и снова совершит такую ягью. Это как замкнутый цикл. Есть такие процессы, очень сложные ведические процессы яги. Чтобы снова подняться на Луну, и с течением времени снова попасть в зерно, в семя мужчины, снова родиться в семье брамана, снова совершить жертвоприношение и так далее. То есть за этим есть стремление подниматься всегда вверх. И нужно зарабатывать с помощью яги, делать такие усилия, спускаться в этот мир, в этот кармический мир, где создается карма. И чтобы поддерживать состояние положения на райских планетах, нужна постоянная благочестивая карма. За этим я и прихожу сюда, за заработком. Мне нужны деньги, мне нужна карма. Счет в банке кончается. И Питрилока, она имеет большие преимущества. Прежде всего, там срок жизни гораздо дольше, чем даже на обычных райских планетах. Иначе бы Махараджа Агнидра не заинтересовался бы этим. Кроме того, за поддержание, мое поддержание, там отвечают мои потомки. Так устроена Таягья. Мои дети, мои внуки, мои правнуки, они помнят обо мне. Я оставляю память о себе, совершая определенные действия, поступки, определенные наставления, делая определенные традиции семейные. И мои потомки, они помнят и поддерживают эту традицию. Почему? Поскольку сами также отправляются на Питрилоку. Это традиция. И их потомки помогают им, зная, что они тоже все время поднимутся на Питрилоку, и следующий будет поддерживать их. И таким образом эти потомки, они стараются совершать различные яги, шрадха церемония называется, предлагают просад, пищу Господу Вишну. Потом эту пинду они должны предлагать постоянно, регулярно, очень квалифицированно. Есть специальные браманы, специальные церемонии, которые совершают такие яги, жертвоприношения. И весь мир держится вот на таких ягьях, на таких усилиях, вот на такой деятельности. И таким образом они просто живут там, пока это все не кончится, пока эти традиции не забудутся. Очень-очень-очень долгое время они наслаждаются на том уровне. Питрилока. И вот Махараджа Агнидра захотел попасть на Питрилоку. И вам не нужно заботиться больше о счете в банке. Вам будут платить, платить, платить и платить. Нужно так устроить эту жизнь. Для этого нужна была ему хорошая жена. Это очень важный момент, чтобы иметь достойного сына, такого твердого сына, который через год не забудет про смерть отца. И будет помнить, совершать эту ягью постоянно в течение всей своей жизни. Есть такая пословица, по-моему, в Индии, может быть, бенгальская, что знакомая песенка крутится в уме даже в день смерти отца. Так можно перевести ее. То есть человек настолько охвачен материальными желаниями, чувственным наслаждением, что даже когда его постигают горесть и печаль, он продолжает думать о чувственных наслаждениях. И вот такие дети, они не годятся для того, чтобы поддерживать меня на Питрилоке. Должны быть другие дети, более возвышенные. И для этого нужна жена. И кроме того, нужно подготовиться к рождению такого ребенка самому. То есть отец, мать здесь говорится. Их сознание в момент зачатия. Это есть решающий фактор. Какая личность придет, какой ребенок придет. Поэтому Махараджа Агнидра должен был совершать аскетические подвиги, поклоняться Господу Брахме, он готовился к этому. И кроме того, он должен был найти место, чтобы привлечь достойную пару. То есть у него был такой замысел. Нужна была женщина для исполнения его желаний. Итак, не только Махараджа Агнидра, но каждый человек в материальном мире. Для исполнения материальных желаний всегда нужен противоположный пол. Нужна женщина. Никакие материальные желания не исполнятся без этого. Все они связаны с противоположным полом. Так устроено. Какое бы ни было материальное желание, корень это берет, корень берет, начало берет в противоположном поле. Желание наслаждаться. Мы видим, что материальная цивилизация, она лакируется, полируется, шлифуется до предела. И предела этому нет, как бы. Этот комфорт и так далее, они развивают науку и технику в духе комфорта. В духе улучшения, увеличения чувственного наслаждения. Автомобили, кондиционеры с кондиционерами, с регуляциями тепла. Вплоть до того, что если вы курите, вы подносите сигарету к стеклу, она реагирует на тепло, опускается в это время стекло, когда вы хотите пепел стряхнуть. То есть они продумывают и делают все эти вещи. Но какова причина? Почему все так лакируется? Ведь можно ездить и на других средствах передвижения. Почему человек увеличивает комфорт? Потому что он хочет ездить не один. Не один. Комфорт нужен для двоих именно. Если вы посмотрите на жизнь мужчины, просто холостяка, он не очень комфортабельно живет. На обычного человека посмотрите, у него в доме, может быть, табуретка стоит, какая-то стол и пепельница, и больше там, собственно, ничего особенно нет. Может быть, несколько бутылок под раковиной. Там даже приличный штор нет. Там нет какой-то хорошей посуды или сервизов, или какой-то прекрасной мебели. Обычно мужчина не заинтересован по природе вещей в этих вещах. Он, конечно, современный мужчина, принимает интоксикации, в этом главный интерес его. Но на самом деле это извращенное отражение мужчины. Настоящий мужчина черпает удовлетворение в духовной жизни. Это тоже интоксикация. Он тоже может быть немного пьяным каждый день приходить, с киртанов, например. Это свойственно. Если он не получает этой дозы духовной энергии, ему нужны какие-то интоксикации. И мужчины склонны постоянно принимать интоксикации, потому что есть нехватка духовной энергии. Именно. Только в этом дело. Если им дать духовную энергию, они оставят сразу же это все. Поскольку мужчина склонен развивать вот это наслаждение внутри себя. У него есть такая способность, как бы этот разум. Но когда приходит женщина, в дом этого мужчины. Когда она начинает думать о женщине, она начинает приходить туда, она сразу замечает все эти недостатки. Что такое? У тебя даже нет приличных штор на окнах. Нет, так дело не пойдет. Давай сделаем все по-человечески. Нужно то, нужно это, гвоздь туда, гвоздь сюда. И для этого поработай немного, принеси немного денег. Ты же настоящий мужчина, правда? Она его обнимает и говорит, ты настоящий мужчина, правда? Я тебя очень люблю. Иди поработай немного. И когда он приходит с работы, она говорит, где деньги? У жены, знаете, морщины. Вот так вот у женщины. А у мужчины вот так. Почему? Это анекдот, конечно. Когда мужчина приходит домой, он говорит, где деньги? Какие деньги? Это психология, наверное, подмечена. Это психология описывается в Бхагаватам, на самом деле. И он попадает во власть женщины, поскольку она как бы удовлетворяет все его чувства. Она говорит, здесь будет так красиво, так мягко, так удобно, так хорошо. Я буду готовить прекрасную пищу. Она обещает ему, и она даже делает эти вещи. Иногда не делает этого в совершенстве, но все же он надеется, что она будет удовлетворять его чувства и желания комфорта. И в этом случае мужчина как бы забывает о течении времени, он чувствует в доме иллюзию счастья, он забывает о каких-то своих неудачах. Как бы вот эти отношения мужчины и женщины, близости, они полностью покрывают как бы все невзгоды жизни, Прабхупад говорит. Все вот эти трудности, связанные с зарабатыванием денег и прочее, прочее, прочее. Один человек показывал мне свое изобретение последнее, кровать. Он художник-скульптор. Он сделал такую кровать, если бы только видели. Я видел фотографию этой кровати. Она была вся вырезана из дерева искуснейшим образом. Там одну спинку можно было вставлять в Эрмитаже. Там было множество фигур, ангелов и прочее. Спинка кровати была. Другая спинка была подобна этой. Она была широкая. Не на одного человека рассчитана. Сейчас кровати не рассчитывают на одного человека вообще практически. Затем есть тоже определенная тенденция, видите, да? И эта кровать стоила несколько тысяч долларов. И были заказчики готовы купить эту кровать. То есть люди ценят это. Но заметьте, для одного человека кровать такая не годится. Слишком дорого. Только для двоих. В этом суть этой лакировки, в этом смысл, почему человек так культивирует все эти предметы и вещи. В Америке тоже есть такая кровать, это стоит $1000. Есть пульт управления, вы нажимаете, она вмонтирована в стену, она выходит оттуда. Вы ложитесь и можете набрать какой-то там код, какие-то кнопки, она примет любое положение, которое вам нужно. Ноги выше или ниже, или голову, или в бок, или перевернуть вас во время полтретьего на левую сторону. И даже можете различные шумы, фоны включать время сна, шум дождя, если вам нравится и прочее. И люди покупают, тратят $1000, чтобы спать с таким комфортом. За всем этим есть желание наслаждаться противоположным полом. То есть есть какая-то страсть. Потому что принцип сна, он не меняется, он не зависит от внешних условий, Прабхупада говорит. Собака спит на улице, а человек спит на кровати. Во сне они забывают, где они спят. И во сне они абсолютно равны. Едите вы мороженое с золотой тарелки или с металлической тарелки. Вкус одинаковый мороженое, на самом деле. И эта страсть, она лакирует. Машины, они как будто, знаете, с выставки сейчас. Их все выставляют на выставку. Автомобили, средства передвижения. Это не что, но как какая-то старая, это прообраз телеги, где какие-то буйволы или быки, или лошади, она просто тянет эту колесницу, это средство передвижения. Но теперь нет, от буйволов отказались, поскольку это личность. Вы не можете слишком долго эксплуатировать буйвола, нужно слишком много ухаживать за ним. Вы делаете мотор, безличную концепцию буйвола. Это тоже буйвол, вы даже называете там столько-то буйволиных сил, или лошадиных сил. И в слонах в Индии измеряют силу. То есть также живое существо является эталоном, да. Но это имперсональная концепция буйвола, которую вы включаете туда, и просто вы уже не заботитесь о его состоянии, о его личности имеется в виду. Вас не тревожит его рождение и смерть и прочее, вы не связаны с этим. Нет личностных отношений. В Казахстане однажды я сел на лошадь. Ну, преданные они любят показывать, некоторые преданные умели кататься на лошади, и там были чабаны со стадом на озере, они пришли, мы там купались. И они были на лошадях, их угостили просадом, и кто-то теперь сказал, можно прокатиться на лошади? И разрешили, и кто-то прокатился. Я смотрел, и преданно сказал, ну, давайте. Я говорю, да нет, я никогда не сидел на лошади, я даже не знаю, как вообще к ней подойти, к лошади. Она шевелила ушами, она смотрела туда-сюда, как можно на нее садиться вообще? Мне казалось странно, что я должен сесть на нее именно. сколько это не машина. Машину можно сесть, действительно. На мотоцикл можно сесть. Но мне сказали, нет, нет, она любит нормально, она готова служить. И так или иначе меня уговорили, я сел на эту лошадь. Я чувствовал себя очень неуютно, поскольку это была лошадь. Она крутила ушами и слушала, что там, какая будет команда. Смотрела, в чем там дело. Сидит, сидит, молчит, что там такое. Я не знал, что с ней делать. Эксплуатировать или не эксплуатировать. Появляются отношения, у нее есть характер определенный. Это была смирная, спокойная, добрая лошадь. Но бывают другие, с другими характерами. Вы должны изучить характер. Это искусство утеряно. Это описывается в Махабхарате, что многие знали искусство именно управления лошадьми. Могли управлять лошадьми так, что в лошадях развивались мистические ситхи с помощью человека, ведущего. И лошади развивали космические скорости. Лошадь способна, поскольку она способна контактировать с человеком очень внимательно, собака и лошадь. И вы можете соединить свои мистические силы с силой лошади. И в этом случае колесница может путешествовать в пространстве, используя силу лошадей. Некоторые ведьмы используют даже людей для этой цели, чтобы летать на них. Это такой извращенный прообраз этих сил. Итак, были такие люди, которые были способны вот иметь такие отношения с животными, с лошадьми, например. И это искусство утратить. Теперь это концепция имперсональная. Лошадь или бык – это двигатель просто. Мощный двигатель. Просто нажимаете педали. Но главное не это, главное – комфорт. Третий лишний, лошадь тут ни при чем, потому что рядом есть еще сиденье. Для кого? Для нее. Это сиденье для нее. Так или иначе, прямо или косвенно человек думает об этом. Он именно это связывает с наслаждением, с тем, что он поедет по шоссе гладкому. На Западе они добились большого успеха в этом. Когда вы едете по шоссе, вы не замечаете никаких вибраций, как будто вы в самолете летите. Идеально, в Японии, говорят, это просто идеальные дороги. Вы как по воздуху плывете, как по маслу. Машины тоже уникальны. 5 лет они не ломаются. Они добиваются все большего и большего в этом успеха. Не нужно открывать вообще капот 5 лет. Можно только менять колеса, если прокалывают. Вот и все. Они работают и дальше в этом направлении. Сейчас уже в компьютеры подключились. Есть безаварийные системы. Если даже вы не замечаете, во что-то врезаетесь, то машина сама замечает и включает тормоз. И останавливается. Она рассчитывает, вы даете на компьютере задание, куда она должна ехать, сколько километров. Она сама рассчитывает бензин и предел скорости, чтобы бензина хватило, и вы не можете выжать больше этой скорости. Машина сама очень умная становится, умнее человека. И при этом она выглядит удивительно, как зеркало, такая полированная, красивая. Но обратите внимание, куда эти машины все подъезжают по вечерам? Тут мы сразу поймем, в чем ответ, в чем отгадка. В царстве Раваны было много разнообразия, Хануман видел. Чего там только не было, много удивительных вещей. Но когда наступил вечер, Хануман увидел, чем все занимаются. Ради чего все это? Все было связано только с противоположным полом. И Равана думал только об этом. Он думал, как овладеть Ситой. Для этого он строил город, для этого он совершал аскезы, для этого он победил всех полубогов. Для этого он совершал так много-много усилий, но цель была одна – как наслаждаться Ситой. И как только вечер, он не мог преодолеть свое вожделение, он шел туда и начал разговаривать с ней. «Стань моей женой! Кто такой Рама?» Он стал говорить такие, говорил ей такие вещи каждый день, в течение 1,5 лет это продолжалось, испытание для Ситы. И то же самое, как только вечер, мы сразу поймем, результаты всех этих усилий, этих вот гонок. Такие машины, они подъезжают к каким-то ресторанам. Они в таких фешенебельных местах останавливаются, красивые машины. Дверь левая открывается, туда выходит мужчина. Все точно на месте у него. Тут у него галстук, тут у него прическа, тут у него костюм. Он выглядит удивительным образом. Почему он так выглядит? Почему такая красивая машина? В чем дело? Сейчас узнаете, сейчас увидите. Он обходит машину спереди, очень галантно. И за зеркальными стеклами открывает дверь. Там она сидит, почти без одежды. Там иногда одни ноги, знаете, оттуда из машины торчат в каблуках. И тут что-то такое. И он протягивает ей руку. Она не спешит. Она не спешит, там у нее сумочка, там у нее перчатки, там у нее какие-то атрибуты, она что-то поправляет там. И он ждет просто. Он слуга, на самом деле. Наконец появляется рука в маникюре. Он оттуда ее достает таким образом. Как будто она сама не может выйти. Странный момент. Удивительно, правда? Я смеюсь, но я сам знаю все это, понимаете? Не думайте, что я такой свободный человек. Я просто сам знаю все эти тонкости. Поэтому я и так рассказываю. И, наконец, она выходит, и она поправляется, она дает ему сумочку, он держит ее, стоит рядом, смотрит на нее. Она одевает перчатки там, она снова поправляется, там какие-то зеркальца. И он счастливо смотрит, взирает на все это. И люди оглядываются, о, какая пара, какая замечательная пара. Затем он ей дает сумочку, она идет, он успевает закрыть машину, потом перегоняет ее, обгоняет ее и открывает перед ней двери. Почему только обходительный, а? Что случилось? Что за поведение? Так все удивительно прекрасно кажется, а? Райские отношения, счастье. Сознание хищника за этим прячется. Я хочу владеть этой женщиной. Я сейчас распространю свою йога-майю. Ее сознание. Итак, природа делает это. Мужчина знает, как это делать. Из природы вещей его природа наслаждаться женщинами. Это выглядит как любовь. Он смотрит на нее с любовью, с вожделением. И она тает. Она принимает это за чистую монету. В метро в Санкт-Петербурге видел удивительную рекламу однажды. Там рекламировали женские колготки. Знаете, вы видите волей-неволей всякие вещи. Но как? Какова была реклама? Сидит женщина, ну, как в обычном виде для рекламы. Не будем описывать, как. И там какой-то мужчина на коленях перед ней, она на возвышении сидит, на такой асане. Одевает ей колготки. И вот так реклама колготок была. Я подумал, надо же, люди смотрят и наслаждаются всем этим. Но если покажете фотографию, как духовно чуть ли омывает стоп, они скажут, погодите, идолопоклонство вообще. Как это вообще возможно такое делать? Они очень возбуждаются при этом. То есть служение женщине – главный принцип. Женщина знает, как организовать свое поведение, как выглядеть. Она тоже знает, это природа ей говорит. Чтобы мужчина начал служение, преданное служение, чистое, беспримесное, любовное. И она умело просто руководит, говорится, это комендант на крепости семейной жизни. Руководитель, комендант ашрама, знаете, он руководит, он говорит, то не так, это не так, вставай, ложись, иди туда, работай, ешь, пей, отдыхай и так далее. Он все диктует как бы. Это руководитель, комендант крепости, комендант ашрама. Обычно его за это не любят. Опять идет, сейчас будет опять говорить что-то. Потому что никто не любит, чтобы им так вот понукали. Но что касается женщины, никто не против. Пусть понукает. Вставай, работай, приноси деньги, забей гвоздь, иди сюда. И в конце концов, пока есть эти желания, наслаждения, мужчина принимает это как за свое счастье. Он говорит, прекрасно, буду работать на нее всю свою жизнь. В два раза больше еще буду работать. Сам соглашается. Но когда чувства утрачиваются, а они утрачиваются, есть эффект пресыщения, мужчина думает, надоело мне это преданное служение. Хочу какого-то отдыха. Но жена его пилит и пилит и пилит. Тогда он просто напивается, приходит домой. И там можете пилить его сколько хотите. Ему все равно просто. Или он включает телевизор, одновременно газету и радио. Что только не слышит, что жена говорит. Потому что жена говорит одно и то же. Делай то, то, это, нужно то, нужно то. Она заказывает постоянно что-то. В конце концов, эти отношения кончаются, и проступает действительность. И в действительности, когда проходит 15 лет такой жизни или 10, он говорит своей жене, ты выпила всю мою кровь за это время. Она говорит, а ты загубил всю мою молодость. Теперь я понимаю прекрасно, что такое были наши отношения все это время. Когда иллюзии наслаждения, иллюзии вожделения уходят, иллюзии любви, проступает реальность, что они просто эксплуатировали друг друга, выжимали друг друга чувственное наслаждение, пытались наслаждаться друг с другом. И к чему это привело? Они выпили все соки. Говорится, такая жена, тигрица, и выпивает кровь мужа в форме его семени, в форме его работы и так далее. И здесь говорится об этом, что как Махараджа Агнидра попадет в все эти иллюзии. Просто за это желание наслаждаться еще лучше в этом мире, попасть на Питрилоку. Нужно так много условий, но главное условие – нужна женщина. Есть история об одном йоге, который медитировал на берегу Ганги, в священном месте. В принципе, он был удовлетворен, он почти был погружен в Брахман. У него было две гамчи, может быть, каупина, чатры, больше ничего не было. Иногда он делал какой-то навес от солнца, максимум, больше ничего. Вся его жизнь протекала в медитации, во внутреннем самосозерцании. Он хотел достичь осознания сверхдуши. Был близок к этому. И свои гамчи он стирал. День в одной гамче, день в другой гамче. Очень просто. И развешивал сушиться. Или ложил на траву. и мышь какая-то пришла. Известная история. И прогрызла гамчу. На вылет. Когда она развернула, было сразу несколько дырок там. Мыши тут водятся. В самом неудобном месте дырки. Подумал, ну трудно медитировать, если будет такой гамчи. Люди смотрят. Но он медитировал, но думал про дырки. Про этот неудобный вид он думал, нет, что-то нужно сделать. Эти мыши, они так и будут грызть мои гамчи. Нужна кошка. Кошка ловит мышей, пойдем, достану кошку. Нашел где-то кошку. Но кошка не хотела ловить мышей, она убегала постоянно. Подумал, нет, нужно как-то привязать кошку. Чтобы привязать кошку, нужно молоко, нужно кормить ее. В принципе, нужна корова просто, я подумал. Элементарно. Будет корова, будет молоко, кошка будет приходить сюда. Если кошка будет приходить, мыши уйдут. Гамчи будет целый. Итак, ради спасения своих гамчи он привел корову. Где-то он поработал, он получил в дар, браманы получают в дар коров. Он привел корову, но тут же понял, что корова отнимает все его время. Нужно работать, косить сено, доить ее, нужно ухаживать за ней. Мне некогда медитировать. Так, мне нужен кто-то еще, чтобы ухаживал за коровой. Но, скорее всего, нужно жениться. Жена, я думаю, идеально справится с этим. Я слышал, что жена, она может взять на себя всю хозяйственную работу. Пошел в деревню, нашел жену и женился. Сказал, вот корова, вот кошка, и чтобы здесь мышей не было. Но у жены, она удивилась такой постановке вопроса. Она понимала, что мне нужно как-то по-другому. Сказала, погоди, погоди, ты меня сюда привел, а где я буду жить? Нужен какой-то дом. А если у нас появятся дети? Даже посуды нет. Ты что, ты с ума сошел? Иди на работу. Устраивайся, зарабатывай. И Йог подумал, ну да, надо поработать, пусть хорошо, будет дом, потом будут дети, потом они без меня справятся, безусловно. Но устроился на работу, стал пахать, сеять и прочее, и забыл про медитацию. Он же не медитировал несколько лет в это время. И был дом, и были дети, и была жена, и была кухонная утварь, но всегда чего-то не хватало. Потому что появилась еще одна корова и прочее, и так это все продолжалось. Йог подумал, кажется, я в мае. Через какое-то время до него дошло, кажется, я уже влип. Кажется, это просто майя. Подумал, нет, лучше жить с мышами, чем со всем этим хозяйством. Был другой человек, который жил под деревом. Он не работал. Рядом была дорога, он сидел под деревом, под яблоней. Иногда ел эти яблоки и наблюдал, как люди ходят туда-сюда, чем-то заняты, что-то делают, что-то возят постоянно. Он не утруждал себя ничем. Но человек, который ездил по дороге, он продавал, он работал, он зарабатывал деньги, он видел этого лентяя. И подошел и сказал, ты что тут лежишь целыми днями? Ты работаешь где-нибудь? У тебя есть прописка, у тебя есть, как бы, все это, нет? Да нет, ничего, я просто бомж, он сказал, я тут просто под деревом живу. В Алмате я видел такого человека, он жил на улице все лето и зимой жил в люках. Так что такие люди есть. И почему ты лежишь? Делай что-нибудь. А зачем? Какой смысл? Что, например, должен делать? Ну, сам подумай. Да деньги кругом лежат. Вот яблоня. Смотри, собери яблок, пойди на рынок, продай, уже будут какие-то деньги. А потом что нужно делать? А потом ты на эти деньги покупаешь товар, продаешь еще дороже, больше денег будет. А потом еще что-нибудь сделаешь такое же, еще больше денег будет. Ну, а потом. Ну, купишь дом, у тебя будет дом, будет все удобство, будешь там жить, телевизор, жена, дети, все это будет у тебя. Ну, а потом что? Потом будешь сидеть и ничего не делать. Ну так я и сейчас ничего не делаю, говорит человек. Я этим занят уже сейчас. Я уже сейчас сижу и ничего не делаю. Так, очень мудрый человек, хотя он в Тамагуне, конечно, не знал, в чем его обязанности. Но в этом есть доля какой-то мудрости, какого-то знания, что, в общем-то, по большому счету, смысла все это не имеет. Итак, мы видим, что Махараджа Агнитра еще не знает об этом из-за Майи. Почему? Поскольку материальные желания сильнее покрывают знания живого существа. Он утрачивает видение, он не видит, что ни один из богатых людей не является счастливым человеком. Ни один из семейных людей не имеет счастья. Ни один. Ни семейный, ни несемейный, ни богатый, ни бедный. Никто. Никто не имеет счастья. Не покупается, не продается, очевидно, счастье. Какой-то другой процесс нужен. Но человек, охваченный материальным желанием, не видит этой картины мира. Он воспитывается на иллюзиях и хочет получать иллюзии. Алые паруса его привлекают. Он ждет алые паруса. Я много встречал таких людей, которые хранят до сих пор эти иллюзии, уже будучи взрослыми людьми. Они так и живут вот этими иллюзиями, описаны в каких-то романах, в каких-то книгах, какие-то идиллии. Они читали это все, как Евгений Онегин и Татьяна. Она была воспитана на таких вот идиллиях. Но когда она встретила этого Евгения, она столкнулась, это был другой человек совсем. Мы видели его характер, как Пушкин его описал. Он убил этого, своего друга даже. Но он был такой интересный, он был очень эгоистичный человек. Но затем, когда эта Татьяна из любви к Онегину пришла в его палаты, в его комнаты, чтобы понять, каким миром живет ее возлюбленный, она стала читать его книги, которые он читает книги. И там совершенно другая реальность была. И у него были совершенно иные интересы. Он был очень практичным, расчетливым человеком на самом деле. Она вела другой мир, другую реальность. Ее иллюзии были разбиты. И так это очень душещипательная история. Евгений Онегин. Как это любовь Татьяны, она была разрушена. Как невозможно было восстановить ее. И как Евгений, в конце концов, был не против, когда увидел ее блеск, ее превосходство над всем. Как это привлекло его, вот эта внешняя сторона. Но Татьяна была уже другая. Итак, есть идиллии, есть реальность. И Шримад-Бхагаватам не привлекает материалистов по той причине, что описывает реальность. Здесь нет никаких идиллий, никаких иллюзий. Реальность мира дается. Мритью лока, говорится. Никто не хочет слышать об этом из материалистов. Почему только мритью лока? Почему тут вы не видите эту сторону жизни прекрасной? Тут много прекрасного, много условий для наслаждений. Они хотят видеть именно эту сторону, а преданные говорят, это временно. Они говорят, сумасшедшие. Вы не можете наслаждаться на самом деле. И это действительно преданные, они теряют способность наслаждаться в материальном мире. Это факт. В этом проблема. Иногда по этой причине они не могут организовать свою личную семейную жизнь. Что утратили уже все материальные чувства и все надежды. Они так много слушали Бхагаватам. Даже в Индии люди знают, что не слишком зачитывайтесь этой книгой. Иначе будут проблемы в семье, с родственниками, очень сильные, серьезные. Даже гопи одна говорит другой, моя дорогая, пожалуйста, не ходи на берег Ямуны. Если ты хочешь материального процветания, счастья, любви, дружбы в материальном мире, не ходи туда. Не слушай флейту Кришны, ни в коем случае. Ты забудешь про все про это. Потеряют тебе родственники. Ты потеряешь весь этот мир. В Индии мы увидели статуэтку Кришны сандалового дерева в сувенирном киоске в аэропорту где-то. Мы были первый раз, и у нас вожделение разгорелось. Вот нам бы такую статуэточку. Мы были такие попрошайки, знаете, у нас денег не было, и мы на все смотрели и ждали подарков постоянно. И продавец, он какой-то оказался очень добрый человек. Он сказал, хотите, да? Возьмите. Просто подарил одну статуэтку, дал нам. Сандаловое дерево Кришну. Мы так обрадовались. И он держал руки, и там были дырочки в руках, но флейты не было. Мы были разочарованы. Ну, конечно, он нам дал без флейты Кришну бракованного. Ну, ладно. Мы сами сделаем флейту, вставим. Но он понял, что мы говорим, флейта, флейта, флейта. Он смотрел нас внимательно. Вы хотите флейту? Мы говорим, конечно. Правда? Он еще раз убедился. Правда, мы ничего не понимали. Ну, хорошо, он достал флейту, возьмите и вставил ее туда. На витрине Кришна без флейты, потому что мало кто купит флейты. Если вы услышите флейту, материальные желания уйдут. И люди в Индии верят в это. Поэтому, чтобы как-то продажа шла более интенсивно, флейту вынимают. Но если вы хотите, конечно, если вы так настроены, ну хорошо, вот флейта, возьмите. Ну вы хотите, правда? Ну хорошо, возьмите. Итак, мы пришли в сознание Кришны. Мы должны знать, что эти иллюзии разрушаются. Поэтому личная жизнь и семейная жизнь строятся по иным принципам. Ну, сегодня вечером эта тема нас ожидает, грихасхашим, как бы мы будем говорить об этом. Попытаемся раскрыть эту тему вечером. Но принцип счастья в материальном мире совершенно иной в сознании Кришны. Мы не просто говорим отречение. Отречение приводит к разочарованию и боли, если оно не наполнено сознанием Кришны. Само по себе отречение не имеет никакого смысла, не от чего отрекаться, потому что нам тут ничего не принадлежит и так. Прабхупада говорил об этом. Что если дживу разоблачить хорошенько, она начинает отрекаться от всего. Как вора, если вы ловите, он бежит с вашим, с наворованным. Но вы его разоблачили, вы догоняете его, он бросает, говорит, отрекаюсь, не нужно мне ничего. Но это не твое, негодяй. И также, если джива слушает немножко Бхагаватам, день за днем, месяц за месяцем, вдруг разоблачается. О, я в мае и прочее, все замечают, все знают это. У меня привязанности такие, другие, третьи, принципы и прочее. Она разоблачается, говорит, отрекаюсь от всего, всех на глазах. И приобретает какой-то вес сразу в глазах людей. О, преданный, комфорт и так далее. Но Прабхупада говорит, это еще не полное отречение, не подлинное отречение. Потому что это ничего не принадлежит нам и так. Отрекаться здесь не от чего. Вообще не от чего отрекаться. Мир, мама. Разве я что-то принес в этот мир? Я появился даже без одежды за трубу матери, выпал оттуда, беспомощный. И умру, я оставлю даже это тело, ничего не возьму с собой. Мир, мама. Но пока я между этим здесь живу, я заявляю права на то, на это, на свою собственность, на свою жену, на свой дом, на свой счет. Я себя отрезвляю и борюсь, поддерживая все это. Тяжелые, тяжелые усилия нужно, чтобы все это делать, чтобы все это поддерживать, всю эту цивилизацию потом и кровью достается. Все летает уже, двигается, не просто двигается, летает по небу. Особенно в Москве есть столько аэропортов, если мы едем в Сухарево, там эти самолеты, люди летают, улетают. Куда, спрашивайте, летят? Спросите, куда они летят? Толстой спрашивал, вы строите поезда, чтобы ездить куда? А они не знали, что сказать Толстому. Действительно, куда мы едем? На разве нужно куда-то ехать? Этого недостаточно, они еще самолеты сделали, чтобы летать, опять же, куда? Космические корабли, куда? Вот это уже совершенно непонятно, куда. На самом деле, когда эти двое космонавтов американских вышли на орбиту с целью вылететь на Луну, там был Армстронг и еще один. Это очень интересная история. Они вышли на орбиту. Вышли удачно на орбиту. Так, во всяком случае, говорилось. И они наблюдали прекрасную картину Земли, меняющуюся. Там большая скорость, и эта картина Земли менялась, прям как на экране. Эти острова, материки, океаны. Очень красиво делали снимки. И потом они наблюдали остров Маврики внизу, это райское местечко. И тут поступила команда с Земли. Включайте двигатели на Луну сейчас, полет должен быть вот в эту минуту. Мы должны сейчас, мы дадим счет команду, и вы должны включить вовремя. Они побледнели немножко. Они понимали, что куда-то они сейчас полетят. Может быть, на Луну, может быть. Неизвестно, был первый полет, куда они полетят, было неизвестно. Но команду партии, правительства нужно выполнять. Это миллиарды, миллиарды долларов. Вся страна на это работала, давала налоги. Вы не можете увильнуть. Вы должны быть героем социалистического труда, героем Советского Союза, героем Америки. Вы должны быть таким человеком. Вы отборная личность. Вы смертник. Камикадзе. Вы убежденный патриот. И вы готовы отдать свою жизнь ради этой цели. Вы должны быть таким человеком. И они были такими людьми, как считалось, но у них тоже были чувства. Они уселись в кресло, потому что будет перегрузка, сейчас включится очень мощный двигатель и разовьется сумасшедшая скорость. Сверх. Максимум, предел возможности человека, техники. И они сделали это. Они уселись, нажали ту кнопку, которую должны были нажать. Влипли в эти кресла. И только смотрели на этот счетчик электронной скорости, увеличить. И достигла того предела, который нужен. Сколько там километров в секунду, десятка. Итак, вы понимаете, что происходит? Куда вы летите с такой скоростью? Не на землю, а в обратную сторону куда-то. Не домой. И перегрузка кончилась, один из них встал, решил посмотреть в окно, подышать, видимо, свежим воздухом. Я не знаю, поскольку там такая тамагуна, представьте, в этом корабле космическом, там все замкнуто. Но он хотел увидеть, что там происходит. Он посмотрел в окно, и волосы поднялись дыбом от ужаса. И первое, что он подумал, куда мы летим? Боже, Боже Всевышний, он стал молиться. Ну, он несколько был религиозным, не до такой степени, но тут эти чувства проявились. Что он увидел? Ничего особенного, он увидел, что немножко планета уменьшилась в размерах, вот и все, Земля. Что они просто улетели в тартарары уже. Он осознал, что они куда-то проваливаются в пустоту, в бесконечность, в пространство. И волосы поднялись дыбом. Это не было заметно, поскольку там невесомость, они не так дыбом стоят. Поэтому он думал, я не побеспокою своего соседа. Он просто стоял и молчал, почему-то долгое время, не оборачиваясь. Сосед заподозрил что-то там интересное, видимо, он так долго стоит, он молчит. И волосы вот так интересно колышутся ежиком. Он тоже встал, подошел к другому иллюминатору напротив, и с ним было то же самое. Он видел ту же самую картину, и вот и волосы также стали интересно колыхаться. Он стал думать о Боге, о жизни, о смерти, о своей жизни. И он тоже подумал, мы вмешиваемся в творение Бога. Что-то здесь не то, что-то мы делаем неправильно, что-то мы нарушаем какие-то законы очень серьезные. Итак, Это как самоволка в армии, знаете, вы сбегаете от этих условий, но вы боитесь, у вас страх преследует. И затем первый, по-моему, Арнстадт первый, он увидел, что какой-то человек за бортом проходит мимо. Он просто идет пешком и обгоняет корабль космический. Так, подумал Армстронг. Кажется, началось. Но он знал, что не должен беспокоить никого. Так, я должен молчать. Этот человек был в трусах почему-то. Одни. Трусы до колен были у него. Была большая борода, косматый волос. Он махал рукой. Харибол. И проходил мимо. Видимо, тоже на Луну шел. Это была попутная дорога. Они не знали, кто это. Затем они, когда спустились на Землю, они узнали по фотографии Порфирия Иванова. Этот мистик, он ходил по дну морей, знаете, из города в город, он, оказывается, путешествовал кругом. И он сопровождал этот корабль, помогал им, поддерживал. «Не бойтесь, я здесь», — он говорил. «Я здесь даже без корабля, все в порядке. Жить можно». Но Арснард, он не понял. Он думал, у меня проблемы начинаются, я что-то вижу за бортом. Ну, я буду молчать, потому что есть второй. Но второй, он не обращал внимания на Арстронга. Они спинами друг к другу стояли. И он смотрел иллюминатор и увидел какого-то ангела на крыльях пролетал. Сияющего, оставляющего такой шлейф. Подумал, вот, со мной проблемы какие-то. Так, как, что у нас там в аптечке есть? Что мы там с собой взяли? И затем случилась следующая страшная вещь, которая, наконец, прекратила этот бессмысл. Они пришли на ручное управление, развернулись и улетели обратно. Полет закончился на этом. Того они не были. Прабхупада сказал, они увидели Раху. Ученые зафиксировали это тело, но ничего не знают о нем, не отражает солнечного света. Дырка. Знаете, есть черная дыра, такое понятие. Вы видите дыру, поскольку на фоне звезд дырка, там нет ничего, она заслоняет. Но что это, вы не знаете. Ничего не возвращается оттуда. Иногда они думают, что это какой-то поглотитель энергии. Они не знают свойств этого предмета. Космос не изучен хорошо. И таким образом эта планета Раху, черная, не отражающая солнечного света, они вернулись обратно. И затем сняли фильм о том, как они высадились на Луне в штате Невада. Они взяли немного пыли оттуда и камней и сказали, очень похоже на земную пыль, практически тот же самый химический состав. И камни, точь-точь, как из штата Невада. И один человек спорил со мной на публичной программе, он говорил, какой-то новый, он сказал, я не согласен, как это они не были на Луне, весь мир знает, что они были на Луне. Это было еще много лет назад. Он очень верил. Я сказал, возможно, но если вы приведете доказательства, я приму эту концепцию с удовольствием. Я сам бы не против, чтобы кто-то был на Луне. Но если вы докажете мне это, ну это хорошо, я вам принесу кое-что, я покажу вам одно доказательство. Он принес большую книгу, очень красивую, с цветными иллюстрациями. Очень хорошая иллюстрация, как они летели на Луну, как восход Земли на Луне, и как они ходят там, все эти вот фотографии. И даже я со своим обычным зрением, я понял, что это просто хорошая подделка, фотомонтаж. И даже не очень хороший на самом деле. У меня есть такая способность, в детстве я рисовал деньги. Родители не обращали на мой талант, пока не нарисовал 3 рубля. А отец очень долго сверял эти две вещи и понял, что дело серьезное. Что ему нужно серьезно учиться. И однажды в BBT мне показали доллар, и тогда мы еще не видели долларов, здесь уже начали валюта проникать в Россию. Я стал смотреть доллар американский, сказал, это фальшивка, хотя никогда не видел настоящего доллара. И глава BBT сказал, правда, как ты узнаешь? Я говорю, я чувствую, что это фальшивка. Он проверил, сказал, это поддельный доллар. А как ты узнал? Он взял лупу, стал смотреть на настоящий, на фальшивый, не мог найти подделку. Но я каким-то образом распознаю эти вещи. И таким образом, когда посмотрел фотографии, у меня было то же самое чувство, прекрасная подделка. Там была воздушная перспектива, как мы, как художники, знаем, что это такое. С прослойкой воздуха предметы теряют контраст, удаляются от вас. Присутствие воздуха, но в горах вы не замечаете, вы теряете чувство пространства, вам кажется, что рукой можно дотронуться до противоположной вершины. У вас такая иллюзия, потому что там воздух разряженный. В их концепции на Луне нет воздуха, не должно быть никакой перспективы, и там воздушная перспектива. Кроме того, потом вышел фильм, вы видели его, да? Разоблачающий все, это уже было позже, но в то время люди еще верили, что они были на Луне. Но Прабхупада сразу сказал, не были на Луне. И даже один ученик ушел из движения, и по этой причине он думал, как же так, Прабхупада, он не верит, но все, весь мир знает, что они были на Луне, но Прабхупада сказал, не были на Луне. На Луне они не были. Он был спиной к телевизору в это время Прабхупады. Ему делали массаж, и все ученики включили этот волнующий момент, съемки идут, прямой эфир с Луны. Прабхупада сказал, что они уже на Луне? Говорит, да, Прабхупада, на Луне, они уже вышли, смотрите, там съемки, они там ходят, они как зайцы прыгают там, там, невесомости и прочее. Прабхупада, а что там? Там сады, парки. Нет, Прабхупада, там камни. Черное небо, беззвездное. Это не у нас, Прабхупада. Это не у нас. В шастрах описано, это райская планета. Там так много растительности. Луна – источник растительности в этом мире. Как же вы можете считать, что там нет растительности? Но с другой стороны написано, Луна – источник морозов, и она покрыта толстым слоем льда. Совмещайте, как хотите, эти вещи. И то, и другое написано в шастрах. Поэтому понять Луну не так-то просто, а прилететь еще труднее. Итак, интересно, если они были на Луне так много лет назад, почему за все это время они ни разу не полетели снова туда? Странный момент. Они снова не собираются туда, почему? Не торопятся. Они запустили туда луноход. Русские сразу заявили американцам, вы не были на Луне. Мы протестуем против этого всего. Американцы сказали, нужно встретиться, обсудить наедине. Они обсудили наедине, русские сказали, мы запустим луноход таким же образом, хорошо? Хорошо, тогда вы были на Луне, они договорились. Это просто политика. Я был ребенком, когда луноход полетел на Луну после этих вылетов. И нам показали хороший мультфильм, как этот луноход, он чуть не падает с этой луны, вот так вот передвигается там. И бросает вымпел там, что-то такое, флаг какой-то там поднимает, победа. И мы, дети, мы молились на все это. Наши какие достижения, на мультфильм показали просто. Это вот такая вещь, если мы покажем это зрительно, люди поверят. Даже если мы мультфильм покажем это. Поэтому хорошо делать такие фильмы о Кришне. Даже мультфильмы о Кришне люди будут больше верить в это. Так, иллюзия, так много иллюзий. И просто Бхагаватам разоблачает, когда мы слушаем, мы радуемся. О, иллюзия, и то иллюзия, и это иллюзия. Тут надежд никаких нет, слава Богу. Я сбился уже с поисков, с толку сбился. Я так долго искал, не нужно ничего искать здесь. Я свободен. Все есть сверх души, на самом деле. И мы больше и больше приобретаем эту веру, больше и больше преданности, больше энтузиазма. Это должно расти, увеличиваться в предании, внутреннем предании. Активная деятельность, она может уменьшиться с течением времени и старостью, и болезнями. Но внутренний энтузиазм не должен уменьшаться. Я видел одно чудо в Индии, когда мы были в одном городе, это был Кришна Нагар. Или, нет, Ямуна Нагар, по-моему. Нас пригласили свободные члены СКОН, и тогда был Аюдхапати Прабу с нами, нынешний Бхакти Бринга Говинда с вами. Он вел русских преданных автобус, он вел эту парикраму, и вел киртан в течение всего дня по городу. Была харинама огромная. Все было хорошо организовано, хорошо приняли нас. И я видел одно чудо. Пришли местные жители, там был один старичок в шафрановых одеждах. Был маленький, как ребенок, очень сухой. Очень тоненький старик, глубокий старик, он не было ни одного зуба уже. Он прыгал на киртане, примерно подпрыгивая выше метра. Тренированный человек подпрыгивает примерно на 50 сантиметров при всех своих усилиях, чуть больше. Он прыгал, это было чудо какое-то время киртана. Где-то больше метра я видел, как он подпрыгивал. То есть его уровень головы менялся вот на таком диапазоне было все это. Я никогда такого не видел. Сколько энергии он выкладывал в киртане, откуда такие силы, я не мог понять. Мы были после дороги, 8-9 часов мы ехали в автобусе, потом пошли на киртан. Представьте себе, сразу на киртан после такой дороги. Мы не могли еще прийти в себя физически, но когда мы увидели вот этот энтузиазм местных жителей, было чудесное харинама, фантастическое харинама было. Сколько сил пришло. Был другой момент. В Тюмени мы путешествовали с Прабхупадой с вами. И мы ехали ночью в поезде, чтобы приехать в город в Тюмень. Ночью в поезде практически я не успел отдохнуть. Днем мы были заняты, много было дел. Мы должны были поговорить встречу с Махараджем. Потом была следующая ночь, думал, что я отдохну. Я лег спать, но Тюмень — это город комаров. Там было столько комаров, что я не спал практически всю ночь. Я стал совершенно разбитый после поезда. День был больших трудов. Ночь была мучительная с комарами. Я встал, тут же нужно было делать другие обязанности. И утром Махарадж приехал, мы встретили его, была уже программа, публичная программа. Был зал, была сцена, начался киртан, потом лекции. Я сидел впереди, и на меня падал солнечный луч через окно. Знаете, что это такое? Вы разогреваетесь просто постоянно. Ночь бессонная, две ночи бессонные, этот солнечный луч, это спокойная лекция. Я стал терять сознание. Но я замечал, близко Махарадж находился, и он иногда на меня смотрел, что происходит. Все смотрят на меня, поскольку я там ездил, проповедовал, все равнялись на мой пример, и он спит тут на лекции. Поэтому я вздрагивал иногда, я сидел, я хотел слушать. И он смотрел на меня иногда, Махарадж, чтобы я не засыпал. Но у меня было только одно желание в течение всей лекции. Сейчас я выйду, думал я, на улицу. Было лето, слава Богу. Я найду какой-нибудь куст и лягу под ним. Я очень серьезно намеревался это сделать. Я вам честно скажу, я бы сделал это. И как только лекция закончилась, как только там джай, я тут же выскочил. Потому что должна была быть харинам по всему городу. Я не мыслил этого всего. Не было никаких сил. Я вышел на улицу и уже стал смотреть прекрасный парк перед собой. Хорошо, так, тут есть очень густые места, очень густые кусты. Я уже выбрал место, и тут появился Прабхувишну с вами, сказал: «Читания, Чандра, начинай киртан». Я говорю: «Махарадж, я бы лег куда-нибудь под кусты, я не могу». «Давай, давай, сначала ты, потом я». Боже мой. Я взял каратал и каким-то странным голосом запел, прося Кришну пощадить меня, увести от этих обязанностей. Но рядом был Махарадж, встал: «Харибол, джай!» и стал прыгать. Через 2 минуты я уже прыгал вместе с ним. 1.5 часа. Еда, сон, совокупление Марона ушли. Не было никаких желаний. Духовные энергии пробуждают. Пробуждают истинное существование. И мы должны выбрать этот контакт воспевания Хари Кришна мантры. Забыть о счастье в этом мире. Его не существует просто. Выполнять свои обязанности, чувство долга, говорится, в гуне добродетели. Поддерживать чистое сознание, чистый образ жизни. Ради этого мы живем, в гуне благости. С целью развивать любовь к Богу. Это наша цель. Необходимо развивать любовь к Богу. Недостаточно гуны благости. Гуна благости станет нас вниз, снова в низшие гуны, если мы не получим трансцендентного результата. Поэтому будем снова вращаться в этом цикле. Благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество, благость, страсть, невежество. И возникнет мысль: почему я совершаю столько усилий аскез, поддерживаю чистоту вашей брамачарья, все же я еще спускаюсь ниже гуны. Почему? Почему? Потому что необходимо закрепиться на трансцендентном уровне. Это возможно с гуны благости. То есть наше служение требуется совершать с любовью. Искренне с любовью для удовлетворения Кришны. Таким образом приходит трансцендентный результат, человек больше никогда не падает в этот мир. Получив знание таким путем, он никогда не вернется снова в этот мир, никогда не упадет снова в низшие гуны природы. Он станет твердым, ништа, непоколебимым. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай. Несколько вопросов. Вопрос в том, что иногда мы попадаем в трудное положение, как бы теряем опору. Материальное желание уходит, но духовное желание еще недостаточно сильно развито, да, в этом вопрос. И как бы мы оказываемся в таком пространстве неопределенном. Не знаем, что делать и как выбраться из этого состояния неопределенности. Как бы нет прибежища, ни в материальном мире мы разочарованы. И в духовной жизни также не закрепились, тоже какое-то разочарование. И мы неудовлетворенные, как бы мы остаемся несчастливыми, как разорванное облако, говорит Арджуна, да, Бхагавад-гите. И внешне кажется, что человек просто теряет энтузиазм, ленится, как-то теряет энтузиазм. В этом проявляется его болезнь, да, в этом случае. Как выйти из этого состояния, вакуума вот этого, да? Да, верно. Это правильно. Человек попадает не случайно в это состояние. Он всегда попадает в это состояние на любом уровне. Может попасть в это состояние в том случае, если он охватывается гордостью. То есть он превышает свой уровень сознательно, имитирует что-то, несколько искусственно действует, не в соответствии со своим уровнем, со своими обязанностями. Это и приводит вот к такому состоянию человека. Что в этом состоянии гордости он, конечно же, не может закрепиться на духовном уровне. Но все же он никак не может вернуться к старому, безусловно. Нарада Муни однажды возгордился. Он сказал, бхакти стал учить, наставлять бхакти. Есть такая история. Сказал, я помогу тебе. Я пойду сейчас к самому Нараяне, и я помогу тебе. Но он возгордился. И он пошел к Нараяне, но не мог преодолеть оболочки Вселенной, не мог выйти за пределы Вселенной. Он пытался, он сбит с толку. Что такое? Я не могу остаться, не хочу оставаться в материальном мире, но не могу выбраться и в духовный мир. Он стал медитировать, стал молиться, стал быть смиренным. Снова 13 описано ничина. И он понял, моя ложная гордость. Моя ложная гордость держит меня в материальном мире, она же материальна. Пока я не выйду за пределы гордости, я не могу преодолеть материальную природу. Даже Нарада Муни, видите? То есть с каждым из нас время от времени это случается. Это признак того, что гордость пришла, какое-то отождествление, не свойственно нам, нашему уровню. И какой же выход из этого? Кстати, какие будут предположения? Как выйти из этого состояния? Это очень важный момент. Необходимо выйти, иначе будут проблемы. Это хорошие вещи, молиться Кришне, служить преданным. Но есть очень сильный, могучий фактор, который помогает нам очень быстро. Это сатху-санга. Мы должны искать прибежище у преданных в этом состоянии, не стесняться. Никогда не стесняясь задавать вопросы. Никогда не стесняйтесь получать наставлений. Никогда не стесняйтесь проповедовать другим, если это необходимо. Это наш долг и обязанность, говорить о Кришне. Вот этому мы учимся. Вот этот момент вводит нас из этого состояния. Вот такого странного равновесия между материальным и духовным. Сатху-санга. И в конце концов, преданный, он развивает такое понимание, что он очень зависит в духовной жизни от благословения каждого преданного. Неважно, младший он или старший. От благословения каждого преданного. Понимаешь, что он очень-очень зависим. На этом уровне он почтителен каждому. Даже если он не выражает почтение первому и младшему, он в уме это должен делать. В уме он должен почитать всех, кто приходит сюда. Даже все живые существа. Так он закрепляется на духовном уровне, вот таким путем. Это такое почтение, это такое смирение, это такое терпение. И так он закрепляется. Он чувствует, Кришна, Кришна здесь, Кришна не бросает меня. Да, материальный мир уходит, все надежды также уходят, все это рушится, подобно смерти, но Кришна, он не оставляет меня. У него есть надежная платформа. Я не умираю на самом деле, просто возрождаюсь. Сатху-санга, самый могучий фактор. Общение с преданными. Иначе мы будем все поодиночке ходить, такие пространные, понимаете? Не глядят, не видят друг друга. И думают, где же продвинутые преданные, с кем общаться? Хотя так много вокруг преданных, и можно сделать замечательный процесс. И делая этот замечательный процесс, например, во время праздника, мы естественным образом делаем это, не сговариваясь. Все приходят, божества украшаются, просад готовится, киртан поется, все участвуют с энтузиазмом. Что происходит? Проблемы уходят. Все. Появляется опора под ногами. Все тревоги растворяются. Сатху-санга – это самый важный момент. Нейтрально означает, что вы не принимаете и не отвергаете. То есть вопрос в том, что мы утверждали, что невежество нужно отвергнуть, страсть нужно принимать равнодушно, равнодушно относиться к страсти, и благость мы принимаем именно. Как относиться равнодушно к страсти? Означает это, где это говорится, вы хотите узнать об этом, где это упоминается. Это речь идет о двойственности. Два-два. Страсть мы либо принимаем, либо отвергаем. Вот это страсть. И вне двойственности означает не принимать и не отвергать. Это имеется в виду, конечно же. Этот момент. Так можно преодолеть страсть. Победить двойственность. Какой смысл больше? Нет, человек может читать 16 кругов, просто стараться внимательно. Не обязательно его повторять больше сначала. Нет таких требований. Никто не требует этого. Просто хорошо выполнять определенную норму, которая помогает нам быстро развиваться. 16 кругов. Это норма обычная. И мы повторяем до инициации Хари Кришна мантру, и сама же Хари Кришна мантра готовит нас к инициации. Дает нам квалификацию, поэтому мы повторяем Хари Кришна мантру всегда, и до инициации, и тем более после инициации. Повторение начинается, конечно же, как таковое после инициации, когда гуру вкладывает семя бхакти, и тогда в этом случае воспевание сравнится с поливом семени, процесс законченный. Вы поливаете, и семя есть там, поэтому будут сходы, и будет процесс, все будет происходить. До этого, может быть, семени нет, но мы готовим почву. Она тоже должна быть как-то влажная, удобренная и так далее. Мы подготавливаем почву для посева семени. Для этого тоже нужно повторить Хари Кришна мантру. Может быть, еще один вопрос небольшой. Хорошо, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.